Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В эфире Иркутского радиоканала передача «Православные беседы». В студии ведущий священник Максим Гаськов и наш любимый традиционный гость. В уходящем году мы приветствуем в нашей студии владыку Максимилиана, митрополита Иркутского и Ангарского. Здравствуйте, владыка!
Здравствуйте, дорогой отец Максим! Здравствуйте, дорогие радиослушатели! Я рад вновь прийти в эту студию в канун Нового года, в канун Нового Рождества, для того, чтобы поделиться, опять же, впечатлениями о Рождестве, своими мыслями, а также актуальными вот ответами на вопросы, касаемые и Рождества, и нашей церковной жизни, и всего того, что интересует наших радиослушателей.
Спасибо, что вы каждый раз нас посещаете. Нам это очень важно, потому что, наверное, никто так не информирован о жизни Иркутской епархии, как вы, владыка, потому что без вашего благословения ничего не происходит в епархии. А если что-то и происходит, то, дорогие радиослушатели, должны знать, что без архиерейского указа, без архиерейского благословения происходить, в общем-то, ну, ничего не должно. Наша церковь, она такая, у нас есть знаменитая вертикаль власти, глава нашей церкви – это Господь наш Иисус Христос, но и его предстоятели на земле, в Русской Православной Церкви, всей нашей церкви – это наш патриарх Московский всея Руси, святейший владыка Кирилл. Ну, а на местах, в епархиях – это наши епископы, архиепископы и митрополиты. Поэтому мы действительно очень благодарны слышать ваше слово. И вот, наверное, хотелось бы, знаете, порассуждать вот о чем. Совсем недавно мы услышали такую новость. 25 декабря по новому стилю все знают, что это католическое Рождество, так называемое. И вот на Украине, в Киеве, в Киево-Печерской лавре, захваченной вот этой вот раскольнической структурой, именуемой себя ПЦУ, Православная Церковь Украины, конечно, сразу мы хотим отметить, структура эта церковью не является, ни с канонической позиции, ни с догматической позиции. И удивительно для меня даже лично, и, наверное, для многих наших радиослушателей, было видеть эти кадры. Пустая Киево-Печерская лавра. Для Украины это просто немыслимо. Вот наша колыбель. Вот можете ли вы как-то прокомментировать этот момент?
На церкви православной на самом деле живут некоторые по григорианскому календарю, за исключением Пасхалии, то есть Великого Поста и Пасхи, которые все-таки всегда ведется по юлианскому календарю. Но многие православные церкви живут по григорианскому, но это не касалось Украины. И, конечно же, ПЦУ – это тоже сейчас, с одной стороны, легальная структура для некоторых стран, потому что некоторые православные синоды приняли такое постановление в иерархическом общении с ПЦУ, потому что Константинопольский патриарх взял это под свое крыло, сделал своей митрополией, митрополит Епифаний как бы считается, что это его подчиненный непосредственный. Ясно, что это все оспаривается нами, и Русская Православная Церковь довольно жестко ставит вопрос во всем православном мире о том, что разрушение Украинской Православной Церкви это является преступным деянием, и чем бы это ни объяснялось, все решения, все последствия, они должны быть приняты всей полнотой Православной Церкви общемировой. Поэтому здесь у нас происходит борьба, и у нас прекращается евхаристическое общение с теми церквами православными, которые принимают создание ПЦУ и евхаристическое общение с ними. И вопрос политический, конечно же, для руководства политического Украины это было важно, вот, чтобы народ церковный, вот, с точки зрения празднования Рождества, себя противопоставил России, в том числе. Так как все-таки считается, что мы одна церковь, украинская и русская. Вот такое разделение, это было всячески приветствовано украинской властью. И Зеленский президент выступил с тем, что вот мы цивилизованные люди уже празднуем Рождество 25 числа. Вопрос, конечно, этот открытый, сам по себе он не имеет какого-то, может быть, греховного начала как таковой. Но, как показала практика, из десятков тысяч приходов Украинской Православной Церкви для себя приняло это буквально несколько, можно сказать, ноль. И даже приходы ПЦУ для себя-то не приняли, опасаясь реакции своих немногочисленных прихожан, что они, привыкшие праздновать Рождество 7 января, вот, воспротивятся и не придут на эти праздники. То есть вот на этот календарь, по сути, так никто и не перешел. И потому это пустые. Я читал о том, что некоторые в угоду политикам даже собираются два Рождества праздновать. И 25-го подпразднуем, и 7-го отпразднуем. Только отстаньте от нас и не мучьте, и так далее. То есть, конечно, здесь вот это влияние бедственное от руководства Украины, от опосредованного, так скажем, привлечения Константинопольского патриархата. Это серьезное испытание для Украинской Православной Церкви. Но, как показывает сейчас само событие 25 декабря, храмы были пустые, Рождества как такого не было. Оно будет 7 января. То есть наши братья держатся, несмотря на давление, и прихожане тоже готовы сохранить свою традицию. Это не значит, что, может быть, когда-то это изменится, потому что, ну, в принципе, у нас даже в истории Русской Православной Церкви послереволюционной было, что у нас было принято переход на григорианский календарь, но потом, правда, вернули назад спустя некоторое время на юлианский. Поэтому мы это не ставим как вопрос какого-то греха или отступления, именно что не касается пасхалий. Потому что по пасхали все четко сказано, когда оно должно праздноваться, это в текстах Священного Писания описано. А вот Рождество Христово, да, это установление церковное, оно как бы вправе церковь сама регламентировать эту тему. Но вот с точки зрения, как вопрос поставили, что вот борьба за традиции, устоявшиеся в наших народах, она продолжается. И Господь благословляет вот смелостью, отважностью тех людей верующих, даже вот под каким-то гипотетическим страхом репрессий, наказаний, неудовольствия украинской власти, что в воюющей стране, конечно, всегда вот чревато неизвестными решениями. Посмотрим, что будет, но желаем в любом случае украинским православным христианам крепости духа и, конечно, не поддаваться на такое насильственное физическое влияние в церковной жизни.
Ну, знаете, Владыка, я вот слышал такую версию, да, что на самом деле в тех православных юрисдикциях, где все-таки принят вот этот новый стиль, они его называют новоюлианским стилем. То есть те непереходящие даты у нас празднуются по григорианскому стилю, ну, такие как Рождество, Крещение Господне, Богоявление и так далее. А как раз переходящие праздники, они по пасхалии.
У всех так, я такой термин просто не совсем знаю, употребление. Это больше мы характеризуем как просто пасхалия по юлианскому, все остальное по григорианскому. Слово новоюлианский, ну, наверное, оно существует, в принципе. Я просто не знаю православных церквей, которые бы чисто в григорианском стиле жили.
Ну да, да, таких нету.
Поэтому, в общем, до Пасху мы все празднуем в один день. И страсти Христовы в один день для нас приходят в нашу жизнь. Ну, а здесь украинское государство не заставляет Пасху-то по григорианскому стилю. Именно вот такой переход на те стандарты и каноны, которые Константинополь якобы регламентирует. Вот. Это было предложено. Понятно, что это как праздник государственный, перенесли на 25-е, сказали, что кто хочет, вот присоединяйтесь к этому. Но Украина своим политическим строем и своими ресурсами будет это наставить и пропагандировать. И вы тоже приходите в церковь и празднуете Рождество, но как бы пустая лавра.
Да, мы молимся вот той молитвой, которую благословил и Святейший Патриарх, и наш Священный Синод, молитва о Святой Руси, где мы просим Господа даровать нам победу, но победу не оружие, победу над вот этой страстью, страстью разделения.
Победу над врагами, которые желают разделить русский народ.
И здесь мы увидели, что наш драгоценный русский народ, пусть даже назовем это так, славянский народ, он не хочет этого разделения, и вот как раз это событие нам показывает, что, слава Богу, наши братья там держатся, мы молимся.
Ну, здесь мы не можем, конечно, именно так объединить, потому что ясно, что они сейчас не могут декларировать в отношении российского государства любой лояльности. Да, это может быть в части церкви есть кто-то, может быть, искренне на русских обижен, что как бы война идет. Но здесь разделить надо. потому что церковь держится украинская за свои каноны. То есть они, конечно, не ассоциируют, чтобы праздновать Рождество именно как в России. Угу. Понятно, что как мы праздновали, мы так и будем праздновать, и не давите на нас. Но здесь как бы нельзя сказать, что в этом плане это было сделано вот ради неразделения. Конечно, они отстаивают свое, но мы, понимая их сложную ситуацию, вот, не предъявляем к ним сверх требований по декларации своих ценностей и привязанностей. Тем более, что по факту Украинская Православная Церковь действительно она самостоятельная.
Угу.
То есть есть Московский Патриархат приписка, но он совершенно никак на регламент жизни Церкви в Украине не влияет.
То есть у них есть свой синод?
Все свой синод, свои финансы. Вот говорят там, что отчисляют в Москву деньги. Вот. Ничего такого нет. Вот два фактора. Поминают патриарха на их тенях, и в их документах написано МП, Московский Патриархат. Это только лишь вот эти две части, и больше ничего. Ну, еще участвуют в заседании общих архиерейских соборов.
Uh-huh.
Но это больше привилегия, потому что русские архиереи в украинских не могут участвовать, а украинские в русских могут.
Uh-huh. Спасибо, Владыка. Скажите, пожалуйста, как вы пережили наши двухнедельные морозы сильные? Вот сейчас у нас в декабре прям нагрянуло на нас.
Слава Богу, в церковных наших структурах не было аварий, угу. потому что чаще всего больше беспокоишься, что как бы чего не перемерзло
угу.
с аномальными морозами. Конечно, есть люди, которые, может быть, больше подвергаются этой активности морозной, но ясно, что архиерей-то он больше живет в помещениях.
Угу.
Вышел, сел в машину, доехал до храма, сел от храма, доехал до епархии. А если тебе вдруг хочется погулять, ты, конечно, хорошо оденешься и пойдешь гулять. Uh-huh. И как раз в тот момент, когда ты вышел, я могу поделиться, что мне очень нравилось. Вот этот воздух морозный, эта красота рядом с Ангарой, все украшено инеем, все деревья, все здания. И, конечно, когда это не всю зиму, а всего лишь недельку и другую, это мне, например, очень нравится. Вот это само состояние, что-то в детство отсылающее. Видимо, как-то вот, может быть, раньше было больше морозов, и это чувство почему-то ассоциируется с детством, как я был где-то, как прочие сверстники, гулял на улице, вне зависимости от погоды. Если есть свободное время или выходной, все идут на улицу, хоккей, какие-то игры, снежки и прочее. И вот этот воздух, это безветрие, эта красота, это солнце почему-то вернуло мне в детство.
Спасибо. Владыка, знаете, такой вопрос возник в связи с тем, что вы сейчас ответили по поводу морозов. А как вот вообще отдыхает архиерей? Может быть, вы немножко поделитесь, как это вот происходит, да, вот куда вы ездите, или вы не ездите никуда, или это как-то, может быть, какими-то правилами церкви как-то регламентируется, вот?
Ну, конечно, архиерей – лицо публичное, духовное, то есть в любом случае, где бы мы ни были, мы uh-huh. представляем церковь.
Uh-huh.
И поэтому все наши поездки, они все равно как бы под этим знаком проходят. Вот. Конечно, архиерей может лечиться, где-то там в санаториях пребывает, потому что здоровье нужно.
Uh-huh.
Вот где-то, может быть, какое-то дачное какое-то пребывание, если вдруг есть несколько выходных в неделю или какой-то там период наступает. Это больше отдых в покое и настроенным на здоровье.
Uh-huh.
Может быть, кто помоложе, кто еще, может быть, мало видел, конечно, может быть, познание каких-то вот святынь православия в стране и в мире. Может быть, познание вообще, в принципе, мироустройства, как устроена жизнь в других частях Земли, там, в Европе, в Азии, в Америке. То есть я не говорю, что это делаю я, а вообще мне предполагается, что я бы, если была бы возможность и время, то я бы, наверное, посвятил для того, чтобы воочию понять, как что устроено, где. Потому что часто архиерею приходится участвовать в диалогах вот с людьми высшего, так скажем, нашего руководства, высшего общества. Те люди, которые многие видели воочию, что-то знают, и архиерея, вот чтобы быть полноценным участником дискуссии, не только на духовные темы, но и общие темы, все-таки хорошо, чтобы сам это видел своими глазами, чтобы мог выражать свое мнение на то или иное событие или явление, потому что часто это косвенно и с духовным связано. Если разговор идет глубокий, то если ты приводишь какой-то аргумент, желательно рассказать историю, что ты там был, что ты видел, а не только что прочитал. Поэтому, я думаю, вот такие факторы, как здоровье, тишина и миропознание, и поклонение православным святыням. Вот, я думаю, такие направления. Но мне это все периодически получается в той или иной степени продолжительности. Но надо сказать, во всяком случае, что в Иркутске гораздо меньше времени, чем в Братске. Когда я был епископом, все-таки здесь областной центр, и больше представительского должно быть в жизни, и больше приходов, больше учреждений. Если в Братске приходилось выстраивать больше свою деятельность, то есть как бы самому планировать и придумывать что-то, это всегда регламентируется, опять же, от тебя. Удобные сроки, удобное время. Здесь бывает сложно выстроить какой-то период отсутствия, потому что у тебя график твоего присутствия заполняется очень быстро, и ты смотришь, промежутки как-то вот так сокращаются. Вот, и...
Ну, поэтому даже, наверное, и отдыхать-то не всегда получается.
Ну, по ситуации, по ситуации. На самом деле, я вот лично как бы люблю больше активный образ жизни, рабочий именно. То есть у меня никогда в жизни не было усталости от той работы, где бы я ни был. Это, вот это как бы, скорее бы, пятница, или вот сегодня понедельник, а я еще устал, у меня никогда в жизни такого не было. То есть я всегда любил и находиться на работе, возвращаться на работу. Ну, может быть, в этом счастье какое-то мое. Потому что мне кажется, что люди, которые говорят, что несчастны на работе, это, мне кажется, очень сложно пережить. Поэтому хочется пожелать всем искать счастье на работе, делать по воле Божией вокруг себя мир красивее на том месте, куда Господь тебя поставил.
Спасибо, Господи. А, Владыка, вот в этом же контексте хочется порассуждать вместе с вами такую тему. Сейчас уже, скоро будет уже, наверное, 3 года, как идет специальная военная операция. И, наверное, каждый год, особенно Новый год, празднование Нового года сопряжено вот с такой мыслью в народе. А как нам его праздновать? Вот, с одной стороны, там идет война. Ну, война...
Ну, все больше и больше касается отдельных людей нашего государства, да.
Да, и с другой стороны, мы празднуем Новый год. Вот как к этому подходить? Что бы вы посоветовали, вот как такой духовный наш руководитель?
Ну, здесь, конечно, в основе любого праздника, особенно праздника, который связан как бы с каким-то периодом, является все-таки благодарность. То есть... Мы давно уже Новый год празднуем либо литургическим богослужением, либо молебным богослужением. Вот. И даже такие слова схожие о том, что как Новый год встретишь, так его и проведешь. Мы много лет встречаем Новый год в детском православном лагере. Мы уезжаем до Нового года за несколько дней. Там Новый год проходит, встречаем. И еще несколько дней Нового года мы проводим вдалеке от цивилизации чаще всего. И если раньше у нас было такое желание... в канун Нового года послужить благодарственный молебен, потому что все-таки это главная мысль уходящего года – поблагодарить Бога за все происходящее, попросить прощения за что, если ты сделал такое неправильное, взять благословение на будущий год, прославить Бога за все, что происходит вокруг. Ну и вот, в общем, молебен мы пытались завершить за несколько минут до Нового года, чтобы по традиции сесть за стол и, допустим, поднять бокал шампанское там с Новым годом. То в один из наших приездов туда на Новый год так получилось, что мы не успели вовремя начать и начали молебен, а смотрим, а Новый год-то уже... наступил, а мы все молимся молебном. Но потом мне это очень понравилось, я объяснил, что, представляете, мы встретили Новый год вообще в молитве, значит, мы можем его провести в молитву, это же наша главная мечта, уметь молиться, научить молиться. Поэтому вот как бы с тех пор мы стали так делать всегда. Начинаем до 12 во время встречи Нового года идет молебен, и где-то мы заканчиваем уже за несколько минут после Нового года, и... слава Богу, вот так мы встречаем Новый год в молитве. Поэтому это самое главное, благодарность и в молитве. Вот, тот встреча Нового года как бездуховное, оно является ну, какой-то немножко искусственностью, конечно. Человеку нужен праздник, нужна какая-то надежда, и люди вкладывают в это празднование какую-то новую надежду, что Новый год будет лучше, чем прошлый, или хотя бы не хуже, чем предыдущий. Но для нас, церковных людей, этого маловато в смысловой нагрузке, тем более, что знаешь, что год будет именно таким, как и Бог благословит, и это будет зависеть в том числе от тебя непосредственно, и поэтому здесь у нас другие смыслы.
А вот это вот противопоставление одно время, оно было очень популярно в церковном народе, что ну, Новый год мы не будем праздновать, потому что это вроде светский праздник, а вот мы будем ждать Рождества. И даже, простите, прокомментирую, даже многие семейные православные такие воцерковленные люди, они детям подарочки приберегали не на Новый год, а вот именно говорили, нет, вот мы будем ждать, и елку-то мы не будем на Новый год ставить, а вот чуть ли не 6 января поставим елку, потому что это символ Рождества. Угу. Вот как вы думаете?
Одно другому не противоречит. Вы расспрашивали, как отмечать Новый год. Угу. Я не говорил про подарки, про елку, про застолье. Угу. Здесь каждый человек для себя выстраивает сам. Кому что ближе. Конечно, идет пост. Для кого-то это просто искушение. Угу. Если он сядет, как говорится, за стол, может, и не остановится уже. Вот, а может быть, для него важнее просто отстраниться от Нового года. Вот кто-то имеет семью, которая не до конца воцерковлена или вообще не воцерковлена, а он ее часть, чтобы не противопоставлять себе, он тоже каким-то образом участвует в новогодних угу. праздниках, но зная, что у него есть дальше более торжественный праздник Рождества Христова. Это и сейчас все присутствует. Православный мир живет в Новый год совершенно разнообразно, начиная от того, что люди некоторые не замечают, что он вообще есть, вот, до того, как люди стараются его отметить, просто правильный смысл вложить, правильным поведением его отметить, как бы благочестивым, без всяких излишеств. Поэтому здесь такого общего совета сложно сказать. Показал как бы практика наших последних, условно, 30 лет, о том, что у каждого это все очень индивидуально, и не стоит ломать копии, потому что если регламентировать человеку кому-то, ты православный, ты не должен, угу. и он это в семье заявит, но не все же это примут родственники, но будет какой-то разлад, и это не будет считаться мученичеством, угу. исповедничеством, потому что зачем? Это как бы ничего особенного, любовь на выше этого. Вообще, ну, что такое как бы праздник и что такое как бы непостное настроение? Это когда ты всей душой вкладываешься в это событие. Для тебя это реально праздник, и ты всей душой живешь. А Новый год вот такой как бы внешний, его можно праздновать, если кому-то это неизбежно нужно. Он может это отпраздновать. А душой он ждет Рождества.
Ну, как вспоминаем слова нашего апостола Павла, к миру призвал нас Господь. Ну и уже традиционно, Владыка, просим вас пожелать нашим радиослушателям в канун Нового года ваша
в канун Рождества Христова.
Да. И, конечно, в канун Рождества.
Да, сегодня мы мало очень поговорили о сути праздника, поэтому хотелось бы все-таки сказать, что Христос рождается в Вифлееме иудейском, Божья Матерь склонилась над яслями, это кормушка, предназначенная для корма скота, но ничего не было другого, не было колыбельки. Это Господь, это его первая, получается, колыбель. Иосиф, охраняющий покой Бога младенца и матери. Ночь рождественская. То есть это все является очень трепетным и праздничным таким вот восприятием. Хотя на самом деле им-то, может быть, тогда было и не очень хорошо. Все-таки как наша предания повествуют, что не пустили их в дома, тогда не было места, они вынуждены были идти в поле, это была зима, то есть как бы все равно это не было тогда, может, каким-то радужным настроением. Но сейчас уже мир, вот понимая, что Богомладенец Христос приносит в мир свою любовь, этой любовью как бы и сам антураж праздника, он уже пропитан, вот, и что у нас взамен рождается к этой любви Бога? То есть ответная любовь и благодарность. Хочется, чтобы, встречая Рождество Христово, мы не просто переходили на сугубо какие-то светские смыслы праздника или даже вот просто неглубокие смыслы, но знали, что Бог все-таки в мир приходит по своему обетованию для того, чтобы послужить человеку, чтобы понести все грехи его, чтобы умереть на кресте за человека, воскреснуть и повести за собой. То есть это нужно понимать все в совокупности. Христос рождается, чтобы вести нас за собой в Царство Небесное. Он первенец из мертвых. Всегда нужно благодарить Бога за его такое благое действие в жизни каждого из нас. И это рождает праздник в нашей душе, в нашем сердце. А почему каждый год мы празднуем Рождество? Потому что вот так мы устроены. Каждое воскресенье должны в храм ходить, иначе заблудимся, увлечемся чем-то суетным. Каждый год должно вспоминать важное событие из жизни Господа Иисуса Христа, Божьей Матери, как напоминание, куда мы идем, для чего мы живем. Такой вот регламент жизни нам Господь устроил, чтобы мы, с одной стороны, не были заставляемы то есть нас насильно Царство Небесное не ведет, но чтобы и не оставлять без попечения, зная нашу немощную человеческую природу, Господь дает нам через Церковь возможность обновлять себя в желании и мысли стремления в Царство Небесное. Поэтому я всех вас поздравляю с Рождеством Христовым прежде всего. Хочется, чтобы родился Богомладенец, в жизнь каждого вошел по-настоящему глубоко и серьезно. То есть мысль была о Господе родившемся, мысль, желание, чувство, чтобы много дней после Рождества Христова святки, чтобы они все были наполнены праздничным действием, делиться от избытка сердца с окружающими людьми и повествованиями о Христе, песнопениями о Христе, творить дела милосердия, и чтобы Господь был в эти дни всегда сугубо с нами. И через это Господь благословит нас, каждого, своим даром. То есть тот, который нам предназначен для спасения. А нам, по нашей человеческой природе, по нашей душе, хочется всем пожелать и здоровья, крепости душевной, телесной, исполнения всех ваших благих желаний и начинаний, чтобы в будущем году Господь был среди нас, а сам год был благоприятным, спасительным, чтобы многое того, что мы хотели бы сделать доброго в этой жизни, Господь помог нам сделать. Все не случайно, все делается по нашим трудам и Божьим благословению. Спасибо большое, благодарю вас за то, что слушали нас сегодня.
Спасибо, что вы нас посетили, что вы с такой простотой делитесь с нами своим сердцем, своими мыслями. Но, как всегда, мы сожалеем, что время кратко, передача наша подходит к концу. Дорогие наши радиослушатели, мы вынуждены с вами попрощаться. Всего вам доброго.
Благословение Божие вам на грядущий год.
До свидания.
До свидания.
Покрыла хрустальным шатром, в каждый дом весь проникла без стука, о великом рождении святом. Рождество для познания Бога, для знакомства с младенцем Христом, отодвину земные проблемы, пригласи Бога в сердце свое. Посмотри, небо звездах-то кто нет, спит малютка в постельке своей. Он спаситель, он славы достоин. Божий Сын ведь пришел для людей. Рождество для познания Бога, для знакомства с младенцем Христом. Love.